Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Египет охвачен массовыми беспорядками. Может ли успокоить ситуацию в стране дипломатическое вмешательство международного сообщества? Российские туристические компании прекратили продажу туров в Египет. Кто возместит понесенные туроператорами потери? В разных странах мира разворачивается кампания по защите российского ЛГБТ-сообщества. Кто и в какой форме намеревается бойкотировать Олимпийские игры в Сочи? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 16 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Мещанском районном суде Москвы состоялось рассмотрение жалоб региональной общественной организации «Горячая линия» и фонда в защиту прав заключенных. Суд удовлетворил ходатайство защиты. В Конституционный суд на этой неделе подана первая жалоба на закон о некоммерческих организациях. Центру «Грани» из Перми удалось отстоять свое право не регистрироваться в качестве иностранного агента. Подробнее о судебных делах некоммерческих организаций и борьбе против государства рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Рассмотрение жалоб региональной общественной организации «Горячая линия» и фонда в защиту прав заключенных перенесено на 4 сентября. Руководитель организации Лев Пономарев пытается обжаловать штрафы за отказ предоставить документы для прокурорской проверки. Адвокат Пономарева Евгений Ихлов подал ходатайство об истребовании в полном объеме прокурорского задания, на основании которого проводились все проверки некоммерческих организаций. Судья Мещанского районного суда Москвы удовлетворила это ходатайство, рассказывает Евгений.
В связи с тем, что судья Гудошникова удовлетворила мое ходатайство, перенос рассмотрели на 4 сентября. Очень не хотела представительница московской прокуратуры, чтобы это было, но вот это произошло. По этому заданию у нас вообще не имели права трогать, потому что оно посвящено экстремизму. Название задания о профилактике, об улучшении оперативной работы в борьбе с экстремизмом, проверке исполнения законодательства о противодействии экстремизму религиозными, неправительственными, коммерческими организациями. Задание прокурорам субъекта федерации, из которого в суд переносят первую 10-ю страницу, а 7 страниц приложений и... Соответственно, 9 страниц внутренних прячут почему-то.
Фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив» на этой неделе подал жалобу на закон об НКО в Конституционный суд. В конце мая мировой суд в Костроме признал организацию иностранным агентом. Фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей, его исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. После того, как районный суд отклонил апелляцию «Костромского центра поддержки общественных инициатив» и признал законным решение суда первой инстанции, организация решила обратиться в Конституционный суд, рассказывает Александр Замарянов.
Обратились мы в Конституционный суд исключительно потому, что мы не считаем это решение законным, мы считаем его незаконным и будем отстаивать дальше. К сожалению, вы знаете, штрафы нам сейчас придется выплачивать, но если бы мы не предпринимали каких-либо дальнейших действий по нашей борьбе, тем самым мы бы показали, что мы сдались. А мы не сдаемся, борьбу мы собираемся продолжать и решили выбрать для этого именно Конституционный суд, потому что мы считаем, что закон об иностранных агентах, в том числе, носит дискриминирующий характер. Почему человек должен называть себя иностранным агентом, если он гражданин Российской Федерации? И поэтому мы решили продолжать дальше и отстаивать это в Конституционном суде, чтобы суд рассмотрел вообще этот закон на соответствие Конституции Российской Федерации.
Пермскому центру гражданского анализа и независимых исследований удалось отстоять в суде право не регистрироваться в реестре иностранных агентов. Районный суд признал законным отказ мирового суда удовлетворить требования прокуратуры о признании организации иностранным агентом. Директор центра «Грани» Светлана Маковец говорит, что было заметно, что и мировой суд, и районный отнеслись к процессу как к юридическому, а не как к политическому.
Судья Дмитрий Вяткин очень внимательно и скрупулезно слушал обе стороны, внимательно изучал документы и вообще совершил, по-моему, достаточно героический акт, потому что за полтора часа, который он отвел себе на изготовление решения, он его изготовил в полном объеме. То есть у нас прямо в день суда было решение о на руках. Совершенно понятно, что он отнесся к этому не как к политическому процессу, а как к юридическому, а профессионально рассматривал доводы сторон. И мне кажется, что да, мы получили почти хрестоматийный такой процесс второй инстанции. Но самым замечательным, конечно, был процесс первый, который вела Марина Якутова, это предыдущий вот июльский, когда неожиданно для себя мы получили реально состязательный судебный процесс. Как уж его организовала судья, для меня загадка, но она именно это, смогла это сделать, где обе стороны совершенно содержательно излагали свои позиции, судья задавала очень, я бы сказала, правильно понятные вопросы, пытаясь максимально прояснить позиции сторон, и потом точно так же вынесла не политическое, а правовое решение.
По закону об НКО независимые некоммерческие организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов. Юристы, представляющие в судах интересы НКО, отмечают, что закон специально сформулирован таким образом, чтобы любую деятельность можно было назвать политической. По мнению Светланы Маковецкой, к решениям судов в пользу центра «Грани» могли привести несколько разных факторов.
С одной стороны, по-моему, мы попали в окно возможностей. Мы нигде не демонстрировали такую жесткую в нашей информационной кампании позицию, связанную с тем, что мы жертвы, против нас идет дикие репрессии, продажный суд мы ожидаем и так далее, и так далее. И судьи поэтому в результате решали профессионально, они делали вынужденный выбор между карбонариями и державниками. Это вот с одной стороны. Мне кажется, что тут это проблема самого, как работала прокуратура по этому поводу. Ведь проблема заключается в том, что закон, я сейчас даже не говорю про его содержание, он просто плохо юридически сделан. И, соответственно, прокуратура во всех регионах работала, что называется, кто в лес, а кто за рыбой. То, что они писали, и то, что называлось политической деятельностью, любому юристу со стороны казалось вещью, из которой нитки торчат в разные стороны просто. Это очень странный подход был. И поэтому я думаю, что у судей была возможность выступить в данном случае профессионалами и поправить прокуратуру.
На этой неделе выиграть дело у прокуратуры смогла еще одна некоммерческая организация. Василий Островский районный суд Санкт-Петербурга отменил постановление мирового суда, оштрафовавшего на 300 тысяч рублей директора ЛГБТ-организации «Выход» Анну Анисимову. В ходе рассмотрения апелляции судья районного суда обратил внимание на то, что судья мирового суда при рассмотрении дела даже не установил события правонарушения самостоятельно, просто скопировав обвинение прокуратуры. Ольга Курачева, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В нескольких городах Египта проходят новые протестные акции исламистов с требованием восстановления должности президента, смещенного с этого поста 3 июля Мохаммеда Мурси. В ходе столкновений в разных городах сотрудники сил безопасности открывают по демонстрантам огонь. Количество погибших исчисляется десятками. Совет Безопасности ООН призвал всех египтян проявлять сдержанность, подчеркнув необходимость усилий по национальному примирению. Новые власти Египта отвергают критику международного сообщества по поводу применения силы против манифестантов, подчеркивая, что эта критика основана не на фактах и чревата активизацией незаконных вооруженных групп. Президент Соединенных Штатов Барак Обама, как и другие лидеры западного мира, осудил действия египетских властей, которые приводят к гибели людей, и призвал их уважать гражданские права египтян. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Президент Обама осудил действия Временного правительства Египта, насилие против гражданского населения. Он осудил внесудебные аресты сторонников смещенного президента, но прямо не выразил поддержки ни одной из сторон. Обама призвал египтян протестовать мирно и заявил о том, что Соединенные Штаты выступают против военного положения, введенного египетскими властями. «Америка не может определить будущее Египта. Это задача граждан страны. Мы не принимаем сторону какой-либо политической партии или политической фигуры», — заявил президент Обама. «Я знаю, что для многих в Египте соблазнительно винить Соединенные Штаты, Запад или другие посторонние силы за внутренние проблемы. Нас обвиняли сторонники Мурси, нас обвиняла другая сторона в том, что мы поддерживаем Мурси. Но такой подход не поможет египтянам добиться будущего, которого они заслуживают». Попытка президента США занять сбалансированную позицию вызвала осуждение со стороны временного египетского руководства, которое в своем заявлении объявило о том, что президент Соединенных Штатов не руководствуется фактами. А такая позиция Вашингтона, по словам египетских властей, лишь укрепит и поощрит к действиям группы, провоцирующие насилие. Позже стало известно, что внутренним войскам отдан приказ открывать огонь на поражение для защиты от атак государственные учреждения и церкви. Усугубление конфликта тревожит американских наблюдателей. Некоторые американские эксперты считают, что Белый дом совершил стратегические просчеты. «Я думаю, что мы упустили возможность полтора месяца назад после смещения Мохаммеда Мурси», говорит в интервью CNN бывший заместитель госсекретаря Пи Джей Краули. «Мы должны были квалифицировать ситуацию как военный переворот. На мой взгляд, мы должны были прекратить оказывать Египту военную помощь. Мы могли сказать египетским генералам, как только вы вернете власть гражданским лицам, мы восстановим финансирование вашей армии». Бывший посол США в ООН Джон Болтон подчеркивает проблему, с которой столкнулся Белый дом. «Наша задача в данной ситуации заключается в определении того, что в интересах Соединенных Штатов. На мой взгляд, в наших интересах, во-первых, поддержка египетского правительства, которое будет привержено выполнению Кэмп-Дэвидского соглашения между Египтом и Израилем. Я сомневаюсь, что это соглашение устоит, если у власти в Египте окажутся братья-мусульмане. Во-вторых, нам и миру необходима стабильность в зоне Суэцкого канала».
Из Нью-Йорка корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин. Российские туристические компании прекратили продажу туров в Египет из-за обострения политической ситуации в этой стране. Потери российских туроператоров в этой связи оцениваются в 100 или в 150 миллионов долларов. Впервые политические процессы, связанные с ними волна насилия, затронула курортные зоны. В Хургаде уже есть погибшие. Моя собеседница – пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина.
В 2011 году, когда была Жасминовая революция, на курортах никаких стычек не было вообще. Конечно, эта история в Хургаде, и даже гибель, пусть случайная, человека, она, конечно, не дает гарантии, что эти ребята в следующий раз не столкнутся где-нибудь еще, ближе там, к отелю и так далее. Для туристов опасна ситуация потенциально, потому что сейчас на курортах ничего не происходит, и там все тихо и спокойно, и люди даже в Хургаде, в Шарме не вводились в комендантский час, и сегодня в Хургаде снова проводятся все экскурсии, которые были вчера отменены, включая морские. Народ гуляет, и в том числе и за пределами отелей, и на предложение туроператоров, нет ли желающих улететь раньше времени, с курортов желающих таких нет.
Сколько сейчас российских туристов примерно в Египте?
Ну, по предварительным оценкам, от 40 до 60 тысяч.
И в основном это Шарм-эль-Шейх и Хургада, да?
Да, да, в основном эти два курорта.
А какие-то рекомендации ваш союз или российские власти дают тем, кто собирается ехать сейчас в Египет?
Ну, во-первых, рекомендовано воздержаться от поездок в Египет, и туроператоры вынуждены людям об этом сообщать, то есть они обязаны это делать, и стараются переориентировать людей на другие направления. Но те, кто уже купили туры, их, конечно, информируют о том, что происходит в Египте, но знаете, насколько это на них действует? Вот сегодня, например, у одного оператора на рейс из Москвы в Египет не явилось 2 человека, а на рейс из Ростова в Египет не явилось 3 человека. То есть самолеты улетели полные. Но многие аннулируют туры, а бронировки новые снизились. Вот за вчерашний день в 8 раз снизилось бронирование на Египет.
Это речь идет о сентябре уже, да?
Ну, а в сентябре или ближайшие туры, это же безвизовое направление. Ну, просто вот, допустим, 14 числа на конкретное время поступило там 1300 заявок, а 15 числа на это же время поступило 150 заявок, ну, примерно.
Финансовые потери, очевидно, ожидают какие-то турагентства, которые специализируются исключительно на Египте, верно я понимаю?
Ну, ожидают, естественно. Это огромные суммы, если еще особенно учесть, что туроператоры такие же суммы уже потеряли в 2011 году, и никто их им не возместил, сейчас им грозят ровно такие же потери. Это сотни миллионов долларов, ну, совокупно. У каждого туроператора крупного по Египту сейчас продано туров вперед на 12-15 миллионов долларов. Как вы думаете, возможно такие деньги возместить, тем более быстро? Нет, конечно.
А вот опыт 2011 года для туристических операторов, для туриндустрии в этом отношении был горьким, да? То есть никто деньги не вернул, и даже попыток не было. И агентство просто неоткуда взять их потом.
Туристам деньги возвращали, но просто, во-первых, все эти траты в основном ложились на туроператоров, хотя в составе турпакета есть деньги и отелей, и авиаперевозчиков. Но возвращался туроператор, и мало кому удалось договориться с партнерами, чтобы это не то, что там деньги вернули, а хотя бы зачли там в дальнейшей деятельности. Деньги туристам операторы обязаны возвращать по суду. И они это делали. Если могли, предлагали другие направления. Если могли, возвращали деньги там при наличии в досудебном порядке. Но если человек не желал там ничего ждать и требовал, то по закону туроператоры могли отправить его в суд, и, соответственно, это было еще дольше, чем просто дождаться, пока туроператор заплатит.
По итогам 2011 года предложения египетских курортов сократились на российском рынке или в 2012 году все вернулось к 2010 году?
В 2012 году не вернулось, и в 2013 году к уровню 2010 года еще не вернулось. Но практически, почти вернулась. Если бы не вот эти вот новые проблемы, то в этом году турпоток в Египет бы восстановился по сравнению на уровне благополучного 2010 года. Но не восстановится теперь. Конечно, он снова рухнул.
И есть какие-то прогнозы или что вам опыт говорит? Это означает, что в Египет станут в целом ездить меньше или не значит?
Если сейчас останавливаются продажи в Египет, то, естественно, станут ездить меньше. Вот у прошлого событий вот Жасминовой революции Египет фактически закрылся где-то в первой декаде, в начале второй декады февраля для туристов. Их всех оттуда вывезли просто. И открылся он только 1 апреля. И вот смотрите, 1 апреля 2011 года, и даже в 2013 году он еще не восстановился полностью, турпоток. Соответственно, если также будут развиваться события, то через 2 недели в Египте не останется русских туристов, и сколько потом еще это направление будет заново восстанавливаться, это большой вопрос. Конечно, это колоссальные потери для туроператоров.
Ирина, если, не дай бог, дойдет до эвакуации российских туристов, как эта система работает? Кто это делает и кто несет издержки за это дело?
В 2011 году все это свалилось на туроператоров. Они вывозили собственными рейсами всех туристов из Египта. Хотя, по идее, это должно делать МЧС, потому что это связано не с обязанностями туроператора, а с политической ситуацией в стране. Сейчас об эвакуации пока речь не идет, но о ней не шла речь. В 2011 году, тем не менее, она состоялась. Туроператоры тоже задают этот вопрос. А если все-таки эвакуация, то опять кто этим будет заниматься? Пока ответа нет. Боюсь, что все свалится на туроператоров.
И какие-то совместные действия туриндустрии по отношению к государству, чтобы оно каким-то образом учитывало такие ситуации, возможно или нет?
Ну, возможно. Ну что, вчера было совещание в Ростуризме, все эти слова были сказаны, что сколько можно заваливать на туроператоров и так далее. Будет ли принято какое-то решение, кто будет реально заниматься эвакуацией, подключит ли МЧС, сейчас пока сказать сложно. Мы вообще надеемся, что до этого дела не дойдет.
Есть такая байка, а может быть и не байка, о том, что вот российский турист, он такой, он свои деньги заплатил, и он поедет, что бы то ни стало, какая бы война там ни происходила. И об этом пишут каждый раз, когда где бы то ни было возникают такого рода проблемы. Как профессионал, можете вы сказать, меняется это отношение туристов к окружающей их политической действительности? Более они склонны отказываться от этого или учитывать возможные политические риски? Или ситуация по-прежнему такая, как была?
Возникает, знаете, это касается, кстати, не только русских туристов, возникает некоторый эффект привыкания в мире, когда все время где-то что-то происходит. То есть народ привыкает жить в опасности. Теракты, войны, там какие-то бесконечные происшествия, катаклизмы, в последнее время их очень много. Российский рынок реагирует на это далеко не первым по-прежнему. То есть, допустим, европейцы пугливые, они сразу откуда-нибудь уезжают или отказываются ехать. Россияне ждут до последнего. Но не самые пугливые по-прежнему остаются. В общем, передовики в этом смысле.
Ирина Тюрина из Российского союза туроператоров о российском туризме и ситуации в Египте. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 16 августа. Участник марша миллионов на Болотной площади в Москве Виктор Захаров уже больше года пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту его избиения на митинге 6 мая 2012 года. Сделать этого ему не удается. Сегодня суд в очередной раз не усмотрел нарушений в действиях следователя на отказ возбуждения уголовного дела. Защита Захарова это решение будет обжаловать и готовится к дальнейшей борьбе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Как рассказывает Виктор Захаров, 6 мая 2012 года он был в группе, которая занималась организацией митинга. Практически все время он провел возле сцены на Болотной набережной. Когда стало понятно, что митинг не состоится, он отправился в сторону кинотеатра «Ударник», где и был избит сотрудниками полиции.
Это было 7 часов 20 минут, когда цепь полицейских налетела на невооруженную цепь демонстрантов и стала их избивать дубинками, руками, ногами. Но я как раз оказался в самом первом ряду. Мне дубинкой разбили голову. Рядом был Илья Яшин и Илья Пономарев, которые сказали: «Ой, тебя надо к врачу». Они взяли меня под руки и отвели в скорую. И скорая сказала: «Надо шить голову, повезем тебя в больницу». От меня и отвезли в больницу в Сокольник. Я был такой не самым избитым среди людей, которые были 6 мая на Болотной. Но тот факт, что я попал в скорую, а потом в больницу, и из больницы я вышел со справкой, и я прошел по всем сводкам, да, как человек, который заявил, что был убит полицейскими, только это дает мне право каким-то образом пытаться обжаловать действия полиции.
А обжаловать действия полиции Виктор Захаров пытается уже больше года. В июне 2012-го он написал заявление в Следственный комитет с просьбой заняться его делом. Сначала следователи действительно пытались разобраться в том, что произошло на Болотной площади, говорит Виктор Захаров. Однако в августе дело передали другому следователю, который объединил заявление Виктора Захарова с заявлениями от других граждан, в том числе от Алексея Навального, Сергея Удальцова, Льва Пономарева, и пришел к выводу, что нет оснований для возбуждения уголовного дела.
Будем конкретными. Меня не интересует, что там делал Навальный, Удальцов, Пономарев. У меня очень простой вопрос. Я шел без оружия, законный митинг, в разрешенное время, нанесли побои, разбили голову. Я хочу расследовать этого дела. Мое заявление попало в начало второе управление по расследованию особо важных дел и преступлений против государства. Я очень удивился его названию, но мне объяснили, что преступление против государства — это как раз преступление, которое совершают сами полицейские. И там была лейтенант Русакова, которая очень четко, в соответствии с законом, начала заниматься моим делом. Она меня опросила, она сделала массу запросов, она свозила меня на медицинскую экспертизу. Но люди поняли, что она стала вести следственные действия, и следующим ее шагом будет опознание там полицейских, да, или еще что-то. У нее это дело забрали и передали следователю Смирнову, которого сделали таким козлом отпущения, свалили на него все заявления, которые он в течение года объединял. У всех разные истории. Навальный жалуется на то, что его незаконно задержали. Пономарев жалуется, что он получил много сообщений от людей, которые были... То есть у каждого своя история. Как это можно объединять?
Жалобу на отказ следователя Смирнова возбуждать дело Виктор Захаров подал 28 апреля 2013 года. По закону суд обязан рассмотреть подобное обращение в 5-дневный срок, однако заседание постоянно откладывали, говорит Виктор Захаров. 15 августа с 4-й попытки Замоскворецкий суд все-таки рассмотрел жалобу Виктора Захарова.
Я уже в который раз убеждаюсь, что прокурором в нашей стране может быть любой человек, который может заучить две строчки. Мы в течение часа говорили, рассказывали судье, что мне нанесли побои. Следователь Смирнов в течение года не следовал ничего, не предпринял никаких попыток разыскать этих полицейских, не спросил у меня фотографии этих полицейских, которые у меня были, и о чем я ему говорил. Никаких следственных действий не было. Масса нарушений. Все подробно мы судье об этом говорили. Прокурор встал и сказал: мнение стороны там защиты необоснованные, доводы следствия законные и точка.
16 августа судья вынесла решение. Действия следователя Смирнова признаны законными. Оснований для возбуждения уголовного дела нет. Адвокаты Виктора Захарова намерены обжаловать постановление суда и добиваться того, чтобы он был признан потерпевшим по делу о событиях на Болотной площади 6 мая. Согласно материалам дела, которое сейчас рассматривается в Московском городском суде в отношении 12 человек, потерпевшими по событиям 6 мая признаны 77 человек. И практически все из них представители полиции, уверяют адвокаты. Представители комитета 6 мая, который помогает фигурантам болотного дела, выступили с петицией в поддержку обвиняемых. Заявление адресовано властям России. Подписать его может любой желающий. Авторы документа просят обеспечить 12 подсудимым надлежащие условия содержания и питания, а также возможность получать квалифицированную юридическую помощь. Вот что поясняет один из авторов петиции, общественный защитник подсудимого Андрея Барабанова Сергей Шаров-Делане.
Самая ключевая беда, с которой мы сейчас сталкиваемся, это то, что суд создает серьезные препятствия для получения подсудимыми квалифицированной помощи со стороны адвокатов и защитников. Это условия их содержания прямо в самом зале суда. Это стакан стеклянный, особенно в новом зале. Мы вынуждены разговаривать через такие щели. Бог бы с ними, со щелями, если бы при этом сохранялась конфиденциальность нашего общения. Все, что мы говорим, прекрасно слышно в зале суда. Второй момент, который отмечен в нашем заявлении, это нарушение режима дня. Всякий человек должен готовиться к заседаниям суда, и подсудимый тоже, и должен просто отдыхать, чтобы быть, ну, в дееспособном состоянии. Реальность такова. Их 6 часов поднимают, несколько часов на сборке. Это такой стакан, ну, помещение, куда собирают всех подсудимых, которые собираются разводить по судам. Везут в суд, потом судебное заседание, а после опять сборки в суде, автозак, сборка в СИЗО, и только после этого они оказываются в камере. Сами по себе эти сборки — это чудовищное место. 1.5 на 1.5 метра при плохим освещением, где ты не можешь читать, то есть готовиться заседать. Например, понедельник этой недели, судебное заседание закончилось 4:30. Они оказались в камере 1:30 ночи.
Вы обращаетесь к властям России. Какие действия и в чем исполнение убедят вас в том, что требования петиции выполнены?
Не полностью все зависит от судьи Никишиной. Автозаками она не распоряжает. Но на это есть, соответственно, синовские службы конвоя. С другой стороны, судья Никишина может... Помещение зала суда вполне позволяет разместить подсудимых на тех скамьях, которые предназначены для присяжных, где мы сможем с ними спокойно общаться. Нам ведь нужна не отписка, нам нужны реальные изменения положения.
Подсудимые наконец-то получили свидание с родственниками. До этого судья Наталья Никишина, председательствующая на процессе, говорила, что свидания будут возможны только после допроса подсудимых, что, по оценкам защитников, произойдет не скоро. Пока в деле сторона обвинения предоставляет доказательства, которые, по мнению адвокатов, фактически свидетельствуют о невиновности их подзащитных. Сейчас на скамье подсудимых 12 участников акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 16 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. В разных странах мира разворачивается кампания по защите российского ЛГБТ-сообщества. Режиссер анимационного кино Гарри Бардин собрал достаточное количество средств для завершения фильма «Три мелодии». В Германии завершена подготовка к «Долгой ночи религий». Об этих темах я расскажу, продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 16 августа.
Радио «Свобода». Новости.
В разных городах Египта сегодня проходят новые протестные акции исламистов с требованием восстановления в должности президента Мохаммеда Мурси. Российские туроператоры прекратили продажу туров в Египет из-за обострения политической ситуации в этой стране. Власти России направили официальное приглашение в Москву главе Интерпола, чтобы обсудить вопрос о международном розыске руководителя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. На Дальнем Востоке идет подготовка к массовой эвакуации населения из-за беспрецедентного паводка, вызванного сильными дождями. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 16 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 16 августа. Спортсмены гомосексуальной ориентации, их друзья, близкие, сторонники во всем мире накануне приближающейся зимней Олимпиады в Сочи открыто критикуют новые российские законы о запрете гей-пропаганды. Ситуация обострила вчерашнее неловкое заявление российской чемпионки мира в прыжках с шестом Елены Исинбаевой по поводу секс-меньшинств, за которое ей уже пришлось оправдываться. Общественный деятель и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призывает мировых лидеров бойкотировать Олимпиаду в Сочи, рассказывает международный обозреватель для «Радио Свобода» Александр Гостев.
Для одного известного конькобежца выразить свое отношение к происходящему – это пролететь по льду со значком на груди, окрашенным в цвета радуги. Для еще одного фигуриста – просто остаться собой, блистая причудливым костюмом и позволив собственному супругу поцеловать себя прилюдно после соревнования. Но оба этих спортсмена, которые готовятся приехать на Олимпиаду в Сочи, знают – в России их могут арестовать за то, что называется пропагандой гомосексуализма. Однако и новозеландский конькобежец Блейк Скеллеруп и американский фигурист Джонни Вейер, считающий себя русофилом, отказываются прислушаться к призывам некоторых своих коллег и общественных активистов бойкотировать зимние Олимпийские игры 2014 года. По их мнению, именно Сочи – лучшее место, чтобы выступить против того, что они считают гомофобией. 28-летний Скеллеруп пока единственный атлет, открытый гей, подтвердивший свое участие в играх.
Я слишком долго скрывал свою ориентацию, и моя жизнь была очень невеселой. Я не собираюсь делать вид, что я являюсь какой-то другой личностью только ради каких-то правил, существующих в одной конкретной стране.
Фигурист Джонни Вейер, двукратный олимпийский чемпион, всегда выделялся на льду удивительными искрящимися костюмами с перьями и блестками. Он говорит по-русски, состоит в браке с мужчиной с русскими корнями, коллекционирует чебурашек и называет Москву любимым городом. Открытым геем он признал себя в январе 2011 года. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает, что не собирается надевать значки и размахивать радужным флагом. По его мнению, сам его приезд в Сочи уже будет четким обозначением позиции.
Как я понимаю, если я буду участвовать в играх, мой муж, вся его семья и вся моя семья также будут там как одно целое. Я думаю, это будет прекрасное общее заявление. Для семьи иммигрантов из России, живущих в США, поддержка супруга своего сына гея – это что-то очень современное и очень новое, и это точно четкое обозначение позиции.
Однако Джонни Вейер опасается, что может подвергнуться наказанию или, как минимум, атаке гомофобов в социальных сетях. В интернете сейчас можно найти фотографию, на которой он целуется со своим супругом Владимиром Александром Вороновым на Красной площади в Москве. Американский сенатор Чарльз Шумер обратился к спортсменам из команд разных стран мира с предложением нести перед собой семицветные флаги во время церемонии открытия Олимпиады. В интернете появилась петиция с призывом к сборной Великобритании одеться на открытии в цвета радуги. Общественный деятель и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в четверг призвал мировых лидеров бойкотировать Олимпиаду в Сочи.
«Как профессиональный спортсмен, я не могу приветствовать бойкот Сочи олимпийскими командами. Подобные действия несправедливо наказывают атлетов вне зависимости от их личных взглядов. Атлеты отправятся в Сочи, и я желаю им всего лучшего». Министр спорта России Виталий Мутко и несколько депутатов Думы говорили недавно, несмотря на путанные заверения МОК, что закон о гомосексуальной пропаганде будет действовать, и атлеты в Сочи столкнутся с последствиями, если нарушат его. Я, однако, серьезно сомневаюсь, что полицейские силы в Сочи рискнут причинять беспокойство иностранным гостям перед лицом всего мира. Так что я надеюсь, что приехавшие на игры будут размахивать радужными флагами и высказываться в защиту свободы слова и против ненависти и нетерпимости. Бойкот Сочи, который нужен, это бойкот игр мировыми лидерами, знаменитостями и спонсорами. Не приезжайте в Сочи сидеть рядом с Путиным, делая вид, что этот мир отделен от созданного им полицейского государства.
Спортсмены-геи и все, кто их поддерживает, обращают внимание на двойственную позицию Международного олимпийского комитета. МОК осуждает дискриминацию секс-меньшинств и одновременно заявляет, что Олимпийские игры не являются местом для протестов и демонстраций. Радио «Свобода» получило официальный ответ от представителя Международного олимпийского комитета, в котором приводится выдержка из статьи 50 Олимпийской хартии, где говорится: «На олимпийских соревнованиях и объектах запрещается любая политическая, религиозная или национально-расовая пропаганда». Все вспоминают историю, случившуюся в 1968 году на летней Олимпиаде в Мехико. Тогда два американских чернокожих спортсмена, Томми Смит и Джон Карлос, были позднее лишены медалей за то, что на подиуме во время исполнения гимна США позволили себе так называемый «черный салют». Подняли вверх сжатые в кулак руки в черных перчатках в знак протеста против расовой дискриминации в Америке. Открытый гей американский конгрессмен Марк Такан в интервью «Радио Свобода» говорит:
«Быть откровенной и прямой личностью, открытым гомосексуалом – это не политическая пропаганда и не выражение религиозных чувств. Это значит оставаться тем, что ты есть, просто человеком. Когда мы говорим о людях, открытых геях, открытых лесбиянках, открытых бисексуалах, открытых трансгендерах, и интерпретировать их поведение как выражение каких-то политических взглядов – это абсурд чистой воды».
На этой неделе на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве две шведские спортсменки в знак поддержки российских секс-меньшинств покрасили свои ногти в радужные цвета. Американский бегун Ник Симмонс посвятил свою серебряную медаль всем своим друзьям-гомосексуалам. Кэпрыгунья с шестом Елена Исинбаева, завоевавшая сейчас свою третью золотую медаль на чемпионатах мира, отвечая в этой связи на вопросы журналистов, заявила, что все иностранные атлеты обязаны с уважением относиться к российскому закону против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. И Исинбаева говорила по-английски следующее:
если мы позволим это пропагандировать и устраивать все эти карнавалы на улицах, то стоит опасаться за наш народ, потому что мы себя здесь считаем нормальными, обычными людьми, где мальчики живут с женщинами, женщины с мальчиками, и все должно быть прекрасно. Так исторически сложилось. У нас в России никогда не было проблем, я хочу сказать, таких проблем. И в будущем они нам тоже не нужны. Мне жаль, что активисты гей-движения пытаются вовлечь спортсменов в это дело, потому что мы не запрещаем участвовать в Олимпийских играх в Сочи никому, кто состоит в нетрадиционных отношениях. Это не важно, потому что нас это не волнует. Мы не обращаем внимания на национальность, разные цвета кожи, расы. Все это не важно. Мы все атлеты, одна семья, и мы вместе стремимся лишь к одному – к золотым медалям и к участию в Олимпийских играх.
За это высказывание на Исинбаеву немедленно обрушился вал критики, и уже в пятницу она была вынуждена оправдываться, уверяя, что ее просто не так поняли, так как английский для нее не родной язык. По словам Исинбаевой, она лишь пыталась объяснить, что все люди обязаны соблюдать законы той страны, в которую они приехали в качестве гостей. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Праге проходит ЛГБТ-фестиваль «Prague Pride», который завершится в конце этой недели карнавальным шествием по центру города. В Чехии считают важным говорить о положении, в котором оказалось ЛГБТ-сообщество в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнера. Вагнер.
12 августа одно из зданий посольства США в Праге за счет световой подсветки окрасилось в цвета радуги. Таким его можно будет увидеть всю неделю, до окончания одного из самых молодых в Европе ЛГБТ-фестивалей «Праг Прайд». Посольство символически поддержало фестиваль, поскольку его почетным гостем стал конгрессмен США Дэвид Чичелине, в прошлом первый открытый гей, ставший мэром американского города. Он был участником дискуссии, посвященной каминг-ауту, публичному заявлению о гомосексуальности. Каминг-аут – главная тема «Праг Прайд» в этом году. Особенно важно, когда о своей половой и сексуальной ориентации говорит политик, считает один из организаторов пражского фестиваля Чеслав Валек.
Когда мы размышляли над тем, как лучше всего представить тему каминг-аута, то начали думать о тех областях, где это наиболее заметно. Политика, наряду со спортом, тема особенно для нас важная, ведь среди чешских политиков нет ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Было решено организовать круглый стол, на который пригласили тех, кто совершил каминг-аут и до сих пор занимается публичной деятельностью. В Прагу приехали конгрессмены США Дэвид Чичелине и депутаты Марк Ферхоен, избранный в парламент Голландии, и Майк Фрир, член британского парламента. Все эти люди вступали в политику как открытые геи. Поскольку они совершили каминг-аут в молодом возрасте, то, вступая в политику, не акцентировали на этом внимание, и оказалось, что для избирателей это тоже не было важным.
В данном случае мы все-таки говорим о политиках-геях, но гей-прайд поддерживают и чешские политики, не относящиеся к ЛГБТ-сообществу. В прошлом году даже удалось организовать дискуссию с участием кандидатов в президенты.
Что касается политической поддержки, то она двойственна. С одной стороны, нам очень помогает мэр Праги, а также глава администрации района, в котором проводятся главные мероприятия. Но с другой стороны, каждый год находятся политики, выступающие с критикой фестиваля. Что же касается дискуссии в прошлом году, то кандидаты в президенты согласились на встречу, потому что впервые речь шла о прямых выборах. И, конечно же, они были заинтересованы привлечь на свою сторону как можно большее количество избирателей. Когда мы рассылали приглашение на эту встречу, то подчеркивали, что будут обсуждаться не только права геев и лесбиянок, но и положение с правами человека в Чехии. В итоге на приглашение откликнулись проигравшие на выборах сенатор Иржи Динсбер и бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер, а также действующий президент Милош Земан.
Вы присутствовали на этом обсуждении. Каково отношение президента Чехии к ЛГБТ-сообществу?
Президент тогда говорил, что не видит разницы в том, является ли человек геем или гетеросексуалом, но для него важно, как человек себя ведет. Кроме этого, он сказал, что поддержит внесение изменений в закон о регистрированном партнерстве, что позволило бы геям и лесбиянкам усыновить ребенка своего партнера. Сейчас это запрещено законодательством. Милош Земан не гомофоб, и мне кажется, что если бы ему предложили поддержать законодательные инициативы, помогающие установить равноправие, то он не был бы против.
За две недели до пражского гей-парада шествие геев и лесбиянок состоялось в Брайтоне. В этом году оно проводилось в поддержку российского ЛГБТ-сообщества. В Праге будут говорить о запрете гей-пропаганды в России?
Конечно, этой теме будет посвящена отдельная дискуссия, потому что ситуация в России угнетает представителей нашего сообщества во всем мире. Слышны голоса общественных организаций и отдельных людей во всех странах, где есть свобода слова. Я и все те, кто занимается организацией фестиваля, думали о том, чем можно помочь в данных обстоятельствах. Мне кажется, есть два пути. Один из них – это оказывать давление на наших политиков, особенно на Министерство иностранных дел, чтобы эта тема обсуждалась во время каждой встречи с российскими чиновниками и политиками. И это одна из причин, почему мы решили организовать дискуссию, чтобы о проблемах ЛГБТ-сообщества в России не забывали. Второй путь – это адресная помощь людям и организациям, которые столкнутся с необходимостью заплатить штраф за нарушение закона о гей-пропаганде.
По словам организатора «Праг Прайд» Чеслава Валека, о криминализации ЛГБТ-сообщества в России свидетельствует не только принятие закона о запрете гей-пропаганды, но и закона об иностранных агентах, поскольку он ограничивает деятельность общественных организаций, защищающих права геев и лесбиянок. Александра Вагнер, Радио Свобода. Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 16 августа. Режиссер анимационного кино Гарри Бардин получил возможность завершить работу над своим фильмом «Три мелодии». Это произошло благодаря поклонникам мультипликатора, которые перечислили через краудфандинговый ресурс «Планета.ру» более 2 миллионов рублей. Общественный сбор пожертвований начался 29 мая. Но больше всего средств поступило после того, как в Министерстве культуры решили, что Бардин должен заплатить штраф, поскольку не уложился в работе над фильмом в установленные сроки. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Санкции Минкульта последовали после того, как выяснилось, Гарри Бардин прерывал из-за болезни работу над «Тремя мелодиями» на более долгий срок, чем указано в больничных листах. В результате государство профинансировало лишь 2/3 бюджета фильма, и он мог бы так и остаться незавершенным, если бы не пожертвования самых разных людей. Теперь, когда история, которую многие расценили как возмутительную, благополучно завершается, уместно попросить одного из ведущих мультипликаторов страны рассказать о его новой работе. Фильм называется «Три мелодии». Почему такое название?
Но это три философских притчи на классические мелодии. На Рондо Капричиоза, Сен-Санса, Элегия Масне и Let My People Go, Луи Армстронга. Вот, собственно, три мелодии, формальное название такое. А в каждом сюжете, ну, свое название. Это три притчи, сделанные в разных техниках, в разных технологиях. И уже съемки завершены. И я начинаю собирать кино, и постпродакшн здесь начинается буквально на будущей неделе. Запись шумов, перезапись на завершение картины, я думаю, уйдет месяца два. И где-то в начале ноября я, наверное, сдам исходники в Госфильмофонд. Это и будет считаться официальным окончанием работы над картиной.
Ну, а когда ее можно уже ждать в прокат?
Ну, проката, я думаю, не будет, потому что там 23 минуты, это не прокатная единица, прокатывает полный метр. Когда-то были сборники мультфильмов, вот, полтора часа сбору по сочинке собирали и показывали на полтора часа сеанс. Сейчас эта практика уже не работает. Хотя во Франции работает, а у нас почему-то нет. Я думаю, что это будет или на телевидении, или на DVD. В лучшем случае, графские.
Значит, нам нужно надеяться на дружелюбие телевидения?
Ну да. Думаю, что это канал «Культура», который ко мне относится хорошо.
Вы сказали, что съемки уже завершены. Значит, вы их успели закончить до того, как кончились деньги, до того, как вы заболели?
Нет, я закончил снимать буквально вчера. Но дело в том, что нам лаборатория запорола последнюю сцену и пришлось переснимать. Так что сегодня снята, надеюсь, последняя сцена. Если все будет нормально, то в понедельник я получу последнюю сцену, подмонтируем ее, я пойму, что это хорошо, и будем двигаться дальше к завершению.
А вы впервые обращаетесь к такому способу добывания финансирования через Facebook, через другие социальные сети?
Это первый раз в моей жизни, и я относился бескорыстно к моим зрителям. И надеялся, что и они тоже ко мне бескорыстно хорошо относились. Но тут меня убедили, что есть такая форма получения денег от зрителей, краудфандинг, которым я и воспользовался. Ну, как видите, мне очень помог в этом Мединский. Потому что мне нужно было собрать 2 200 000, и вдруг сбор денег застрял. Но когда Мединский сделал свой необдуманный поступок, как-то штрафные санкции по отношению ко мне.
Не просто объявил, что хочет вас оштрафовать, но еще и подчеркнул, что делает это несмотря на то, что кто-то знаменитый, очень талантливый.
Показательная порка, но она обернулась для меня удачей. Потому что наш российский зритель и вообще русский народ, он обладает такой способностью подставлять плечо человека, которого обижают. Я работал не зря. Я накопил не деньги, но я накопил друзей.
Говорит Гарри Бардин, автор любимых многими «Гадкого утенка» и трилогии о Чуче. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Вечером в пятницу на телеканале «Культура» премьера фильма «Хранители наследства». Сценарист и ведущий этого фильма, обозреватель «Радио Свободы» и историк литературы Иван Толстой рассказывает об издательском проекте «Литературное наследство». издательства, уникальность которого, помимо прочего, состоит в том, что тома этой серии выходят без перерыва уже 8 десятилетий.
«Литературное наследство» — это знаменитое академическое и художественное одновременное издание, которое продолжается вот уже 81 год. Это такие толстые тома увеличенного формата, не совсем альбомного, потому что они чуть-чуть поуже. Такие большие толстые тома, которые из обычного читателей, из обычных читателей, в общем, раскрывают не очень многие, пугаясь и объема, и того, что там какая-то наука. Но на самом деле напрасно пугаются. И о том, что люди напрасно пугаются, вот об этом и мой фильм.
«Литературное наследство» – проект, организованный и начатый молодым литературоведом Ильей Зильберштейном. Познакомьте нас, пожалуйста, с тем, что отобрал Зильберштейн для первых выпусков своего издания. Вот в 1932 году каково было это литературное наследие?
В 1931 он его начинал, и то, что он его начинал под крылом Михаила Ефимовича Кольцова в огромном концерне под названием «Жургаз», то есть журнально-газетное объединение, все, собственно говоря, и определяло. Кольцов был человеком близким к власти и близким к тайным органам, и, конечно, насквозь идеологический, и, в общем, это был один из создателей советской идеологии. Кольцов определил направление этого издания «Литературного наследства», то есть печатание ранее неизвестных документов, связанных с литературой и общественной жизнью. И Илья Самойлович Зильберштейн, как он делал это и всегда, он перестраховался и первые тома выпустил исключительно идеологизированными, полными документов, связанных с именами Ленина, Энгельса, Маркса, Плеханова и так далее, и так далее. За что, кстати, чуть и не погорел, потому что еще более высокое начальство, чем Михаил Ефимович Кольцов, устроило ему нагоняй, потому что не совсем, в общем, дело было молодого литературоведа и архивиста заниматься такими тяжелыми партийными кирпичами. Его дело было, в соответствии с названием, заниматься литературным наследством. Чем он и занялся, начиная с четвертого номера.
2013 или 2012 год. Там сейчас документы, связанные с литературно-публицистической деятельностью Владимира Путина, Дмитрия Медведева и их птенцов этого гнезда. Или там что-то другое публикуется?
Нет, Илья Самойлович взял под козырек и навсегда отказался от публикации такого типа документов. Хотя времена, конечно, менялись. Был и 37-й год на его пути, и 49-й, и 52-й, когда нужно было заострять, так сказать, такие общественно-политические перья у этой жар-птицы, которая летала над нашей культурой. Но, тем не менее, все-таки, конечно, издание удержалось, так сказать, в литературно-общественной, литературно-исторической парадигме на 95%.
Что в этой парадигме сейчас? Последние годы.
Ну что же, тома, посвященные Чехову, Лескову, Фету. В основном это, конечно, литература, это эпистолярии, переписка, творчество, иллюстрации к этим литераторам и так далее, и так далее. Так. Это классика, суперклассика. Но вся архивная – это все то, что другие издания не могли себе позволить ни из-за того, что это был огромный объем, не из-за того, что нужно было привлекать лучших ученых и громадный аппарат комментаторский. С этим связана особенность и достоинство литературного наследства.
Вот сейчас, если отклониться от идеологических различных девиаций, то понятно, что нужна невероятно кропотливая научная работа, филологическая работа для того, чтобы осуществлять такого рода издания. И, в общем, вызывает почтение, что это серия, сохранившаяся на протяжении 80 лет. Как удалось это сделать? Почему все остальное закрывалось, включая какие-то блестящие литературные, литературоведческие проекты, а это сохранилось?
Андрей, вы абсолютно правы. Это действительно поразительная вещь. Все закрылось. Вот все, что только можно во что ткнуть, вот то и закрылось. А это просуществовало. Феномен, безусловно, прежде всего, в личности и в особенностях, не очень приятных особенностях Ильи Самойловича Зильберштейна. Это был человек-танк, это был человек-пулемет, это был человек-ракета СС-300. Для того, чтобы провести этот атомный ледокол через чудовищные льды арктические, для этого нужен был его талант предпринимателя, менеджера, редактора и так далее. Я бы сказал, что Илья Самойлович Зильберштейн – это еще один случай в отечественной культуре продюсера. только он был продюсер в книжной области.
Но сейчас же только дух и имя уважаемого Зильберштейна может помочь продолжению этого проекта.
Но не только, но сейчас и времена изменились, и цензуры больше на ту старую литературу, конечно же, нет. Я не говорю о сегодняшнем дне, но даже сегодня издания заняты в общем литературой, историей и общественной мыслью, а не политикой. Сейчас люди другие, но и обстоятельства другие, но дух Зильберштейна витает, и некий его портрет, как в красном углу, как икона, конечно, висит и показывает, как работать нужно.
Это невероятно интересная литературная история. Как она выглядит, может выглядеть на экране? Вы сценарист этого проекта. Что там вообще в кадре?
Я сценарист и ведущий. И поскольку все-таки это канал «Культура». Культура – это для всех. Это просто для интеллигентного человека, который заинтересуется вот этой проблемой. А в общем, с литературным наследством так или иначе интеллигентные люди сталкивались. Кто здесь почитывал, кто там почитывал, кто просто листал в поисках интереснейших и редчайших картинок. Я взял несколько историй, поскольку литературным наследством я интересуюсь давно, и собираю его почти 40 лет. Вот на следующий год будет 40 лет, как я книжки собираю. И одна из первых, это был том литературного наследства, пушкинский. Кстати, очень редкий, самый знаменитый, самый был дорогой. И вот от тома к тому я собирал и собирал, не все даже до сих пор собрал, но могу по любому из них рассказать занимательную историю. Вот, надеюсь, я этими историями и насытил фильм.
О проекте «Литературное наследство» говорил обозреватель радио «Свобода», сценарист и ведущий фильма «Хранители наследия» на телеканале «Культура» Иван Толстой. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Берлин – европейский лидер по конфессиональному разнообразию. В этом городе более 250 религиозных общин и 700 церквей и молельных домов. Более 100 общин из 250 принимают участие в проводимой уже во второй раз в городе «Долгой ночи религий», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Эта формула «Долгая ночь» распространилась в конце 80-х годов. Сначала в сфере музыки и литературы, но по-настоящему всеевропейски известной и популярной она стала после берлинской инициативы по проведению «Долгой ночи музеев» в 1997 году. Идея фестиваля «Одной ночи» оказалась привлекательной в самых разных сферах для многих инициаторов, нашедших, как показал опыт, свою ночную публику. Уже проводились «Долгая ночь театров», «Долгая ночь науки» и даже год назад «Долгая ночь пожарных команд» по случаю 140-летия пожарного дела в Тироле. И вот, наконец, появилась «Долгая ночь религии». Христианская церковь Германии, как католическая, так и протестантская, раньше всех подхватили тренд, проводя поначалу «Долгую ночь церквей», затем к ним присоединилась еврейская община с «Долгой ночью синагог», проводимой в рамках Берлинского фестиваля «Дни еврейской культуры». И вот год назад общая массовая презентация своих молельных домов и верований стала крупным событием городского культурного календаря. Возможность посетить в ночное время храмы незнакомых религий, например, помедитировать вместе с буддистами, оказалась для многих привлекательной. К тому же каждая участвующая община не просто открывает свои двери, а планирует на долгий вечер разнообразные, чаще концертные мероприятия. То, что «Долгая ночь религии» родилась в Берлине, в Германии, в какой-то мере не случайно. Она вполне в духе притчи о перстне, которую Натан Мудрый рассказывает в очень популярной в Германии одноименной пьесе Лессинга. И немцам близка мысль притчи, что это Всевышний сам так устроил, чтобы существовало разнообразие религии.
Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. О формате мероприятия говорит представитель правительства Берлина по делам церкви и религии Хартмут Райн.
«Долгая ночь религии» – ее идея возникла во время проведения Берлинского диалога религии, форума, организованного правительством Берлина, Сенатом, Красной Ратуши. На первой же встрече, в которой участвовали более 300 представителей разных конфессий, была предложена эта идея с целью демонстрации разнообразия религиозной жизни в Берлине и предоставления берлинцам возможности получить об этом информацию из первых рук и в наглядной форме. «Долгая ночь религии» – это образ транспарентности, толерантности и знакомства конфессий друг с другом. В прошлом году во время проведения первой ночи религии были представлены 64 религии и 70 молельных домов. На мероприятиях побывало 2000 посетителей. Это было признано успехом. В нынешнем же году и участников, и посетителей предполагается явно больше. И все же кого-то, возможно, останавливает нежелание быть агитированным к переходу в другую веру, страх перед миссионерством других конфессий. Миссионерские задачи никто не намерен ставить. Главная задача – это поучиться чему-нибудь друг у друга, но еще важнее просто познакомиться друг с другом. Ведь есть так много интересных религиозных общин, мимо которых горожане ежедневно проходят, ничего о них не зная. Многие такие дома открывают вечер предшествующей ночи религии свои двери, и почему бы берлинцам не полюбопытствовать и не заглянуть на огонек.
Говорил представитель правительства Берлина по делам церкви и религии Хартмут Райна. Сейчас в эфире «Радио Свобода» представитель индуистской общины Берлина Говинда Талер.
Мы верим в Бога, мы готовим еду в честь Его, мы поем для Него, проводим церемонии. Но мы верим в Бога, присутствующего в каждом живом существе, включая человека, то есть в людях, животных, в матери природе вообще, и пытаемся с помощью нашей веры жить в гармонии с природой как целое. Бог бесконечен, и формы и способы поклонения Ему бесконечны, что мы и видим в различных религиях. Мы поклоняемся Вишну. Это одно из многочисленных имен Бога Кришну. С нашими гостями мы собираемся вместе петь традиционные индийские песни, мы будем читать фрагменты из священных текстов, расскажем о своей религии и будем готовы отвечать на любые вопросы, а потом снова будем петь.
Рубрику «Сегодняшний факт» 16 августа подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. В Берлине все готово к долгой ночи религии. Вот так обстояли дела в пятницу 16 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Илья Бобчинецкий, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Желаю хороших выходных, оставляю с музыкальным каноном. Приветствие на разных языках исполняет сводный мини-хор представителей разных религиозных общин Берлина. Всего доброго!